Андрей Леонидович, если говорить о литературе, то в моей голове первая ассоциация со словом «война» — это формула, выведенная Оруэллом «Война — это мир». Эта формула выведена в середине 20 века, и я понимаю, что до нее литература относилась к войне иначе.
Да, конечно. Исторически война – один из главных сюжетов литературы. Война, наряду с любовью, один из главных сюжетов вообще литературных произведений. И обычно главный модус и такой подход литературы к войне на протяжении столетий, если не тысячелетий, был прославление. Прославление победы. Иногда прославление героического поражения и героической гибели, как в песне о Роланде, например, или в «Слове о полку Игореве». Но это всегда, так сказать, слава героизма и тема военного героизма. Ситуация начинает меняться очень драматически в конце 18-го, начале 19 века и в середине 19 века с распространением новой войны, с приобретением войны тотального характера, с втягиванием в войну мирного населения. Очень важную роль сыграло приобретение решающей роли артиллерии в войне, когда смерть приходит, ты не видишь перед собой противника. Воспевание войны до этого в литературе, в искусстве в целом, это было воспевание победы, одержанной лицом к лицу. Вот перед тобой противник, и ты побеждаешь его в решительной битве. Появление пушек, когда и смерть приходит неизвестно откуда, и ты убиваешь людей, которых ты не видишь, часто мирных людей и так далее. И это постепенно, не сразу, но постепенно меняет вообще все отношение к войне, потому что она из формы проявления героизма становится способом массового убийства людей, очень часто уже неизвестного имя чего. В значительной степени элементы этого пересмотра, они появляются уже, я бы сказал, в конце 18-го столетия. В русской литературе у Карамзина есть какие-то сомнения по этому поводу. В роман это попадает, в знаменитый европейский роман во время наполеоновских войн, после него у Стендаля, у других писателей появляется новое отношение к войне. Очень сильно это видно в «Ярмарке тщеславия» Текерея. Вот. Но монументальное изменение, я думаю, отношения к войне связано с именем Толстого. У Толстого, как у многих писателей, об этом писавших, был собственный военный опыт. Причем очень важно, что он был артиллеристом. В жизни двух величайших русских писателей была вот эта встреча со смертью, сыгравшая огромную роль в их жизни. Для Достоевского это было, когда его вывели на площадь приговоренного к смертной казни, должны были казнить, потом помиловали и отправили на каторгу. А для Толстого он был боевым офицером, смерть он видел много раз в лицо, но, так сказать, наиболее сильный описанный момент, когда летевшее, значит, ядро прямо в него ударилось о колесо пушки, неподалеку которой он стоял, и не разорвалось. Вот прилетевшая неизвестно откуда смерть, это ощущение потом отразилось в его описании смерти Андрея Болконского, ну, смертельного ранения, умирает он позже, в Бородинской битве. Вот. И у Толстого системно меняется отношение к войне. Он показывает мирный город под артиллерийскими обстрелами в севастопольских рассказах. Он показывает бессмысленную бойню, отношение к гибели людей. И при том, что в «Войне и мире» есть чувство, что война против захватчиков на собственной земле, с которой люди привязаны и связаны органической связью, это оправданное, они сражаются и приходят по внутреннему чувству. Но, тем не менее, ощущение бессмысленной бойни у него все время возникает. И он говорит, что там на утро после Бородинской битвы обе стороны начинают думать, что они сделали, оставив эти горы трупов на чужом поле и так далее. И я думаю, что вот элементы изменения отношения к войне накапливаются на протяжении полувека, но системный перелом, он связан с именем Толстого. Вот. А я думаю, со второй половины XIX века это отношение становится уже полностью легитимированным, оно входит в культуру, а после Первой мировой войны оно становится преобладающим. Я говорил об авторах, о которых уже появляются новые отношения к войне, и здесь следует назвать среди предшественников Толстого в этом отношении Лермонтова. В 1937 году он пишет стихотворение «Бородино», в котором к 25-летию войны 12 года, в котором на первом месте, безусловно, гордость. Это великая, страшная, но великая победа, героическая битва русской армии и так далее. А потом он, его ссылают после стихотворения «На смерть поэта», как известно, он попадает на Кавказ, сам участвует в военных действиях, и в его поздних стихах совершенно другое отношение к войне. Стихотворение «Валерик» – это, может быть, первое последовательно-пацифистское стихотворение в русской поэзии. И это, конечно, собственный военный опыт поменял его отношение. И я бы сказал, что опыт Толстого похож на опыт Лермонтова. Он проходит через тот же самый кавказский опыт, а потом опыт через неизмеримо более страшной войны. И в севастопольских рассказах вот это сочетание рутинной мирной жизни с ужасом войны, оно видно очень четко. Вот, и с этим опытом он приходит к «Войне и миру». Участие русских в войне 12-го года было в значительной степени не столько результатом государственной мобилизации, прежде всего, сколько результатом внутренней связанности с той землей, которую ты защищаешь. Поэтому русская армия терпит такое катастрофическое поражение под Аустерлицем, потому что нечего там делать русской армии. Вот. А потом она на своей территории преодолевает и перемалывает гигантскую французскую военную машину именно в силу связанности людей с почвой, с землей, с воздухом, с солнцем, которое она защищает. Человек оказывается частью этой земли, причем включая аристократию, включая принца Андрея Болконского, который чувствует свою связь с солдатами, и с землей, и с воздухом, когда его убивают под Бородино, и там сугубо мирного человека, как Пьер Безухов, который ощущает это в плену французском и так далее. И это вот то единство народа, как романтическое представление о народе, как об органическом единстве. И не случайно Толстой заканчивает свой роман и не описывает заграничный поход русской армии. Военные историки говорят, что это был центральный эпизод войны, уникальный поход армии до Парижа. Вот. На Запад есть книжка замечательного историка Доминика Левинова «Россия в наполеоновских войнах», где он говорит, что со стратегической точки зрения это был настоящий триумф русского военного планирования, генштаба, логистики и так далее. Толстому это неинтересно, когда он писал «Войну и мир», его пацифистские взгляды не до конца сформировались еще. Они окончательно оформились в твердую систему уже существенно позже, но уже став абсолютным и стопроцентным пацифистом во время русско-японской войны, где он пишет свою знаменитую статью «Одумайтесь», обращенную к обоим народам, отправляющим своих молодых людей умирать за землю, которая не нужна ни русским, ни японцам. Вот. Он одновременно пишет «Хаджи Мурата», где показывает вот тоже человека, который, первое название было «Репей», который как репей растет из земли, живет с этой землей и защищает свою землю, вот горы, вот это самое, и он показывает этот взгляд Хаджи Мурата на захватчиков, в данном случае на русских, которые захватывают его горы, и их горы, которые принадлежат горцам. И это Толстой уже очень далек от воспевания военного героизма, но к этому типу, так сказать, отношения он относится к пониманиям, потому что это, ну, не христианские народы, в истории которых нет заповеди «не убий», которую они сознательно нарушают тысячелетиями.
Хаджи Мурат – это про колониальную войну, если можно так выразиться, про захват Кавказа Российской империи. А как вообще относятся к колониальным войнам вот в XIX-XX веках?
Ну, вы знаете, относятся по-разному. И мы знаем целую как бы большую литературу и поэзию, которая является оправданием вот этого колониального милитаризма. Очень большие авторы, как Киплинг, например. Есть знаменитая строчка у Киплинга, которую бесконечно цитируют в русском переводе. «Запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей, на страшный Господень суд. И это без конца цитируют. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Но тут обрывается цитата, а главная мысль Киплинга передает как противоположно. Киплинг хотел сказать нечто совершенно прямо противоположное тому, что в этой цитате заключено. Потому что дальше прямо идут строчки «но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, когда сильный сильным лицом к лицу у края земли встает». Это архаическое представление о войне, в котором герои лицом к лицу стоят против друга, и стихотворение это посвящено описанию такого, вот такого противостояния. Так что идея прославления колониальной войны, она остается. Скажем, Лермонтов, написавший «Валерик», в конце жизни с ужасом перед колониальной войной и с осознанием ее бессмысленности, это одно из его последних стихотворений, он одновременно написал стихотворение «Спор», в котором есть тоже вот такая же идея миссии севера, который покоряет Восток, покоряет Кавказ и так далее. И в этом смысле традиция, ну, романтическая традиция колониальной войны, отношение к колониальной войне, она двойственная в имперских государствах. С одной стороны, это, вот я говорю, это гордость, но это страх, это ужас, возникающая критика, бессмысленность и так далее. Другой совершенно взгляд на нее в литературах колонизованных народов. Здесь мы видим и колонизуемых, здесь мы видим гораздо больше единодушия. Это всегда завоеватели, это всегда зло, это всегда вызывающее отвращение и чувство, что это какие-то чудовища, которые лезут на нашу землю. И как раз я бы сказал, что в целом пацифистский подход к войне свойственен больше литературам имперских, больших имперских стран. Для стран, которые прошли через опыт колонизации и так далее, идея гордости и воспевание национально-освободительной борьбы гораздо более развито. Там пацифистский подход к войне часто развит меньше именно вот по этой причине.
А как литература работает с виной, с чувством вины за войну, за участие в войне?
Вы знаете, здесь я бы разделил две стороны дела. Одна сторона – да, это то, что значит, это ощущение, была ли эта война вообще справедливой, оправданной, или она была чудовищной, завоевательской и так далее. Эта проблема с невероятной остротой встает перед немецкой литературой после конца Второй мировой войны. Об этом, например, пишет Бёль, который был солдатом вермахта. Он начинает очень осторожно, но эту тему вины за войну, за смерть, за Холокост, за все, он не участвовал в массовом истреблении людей, он был рядовым солдатом, но тем не менее, да, это чувство национальной вины за участие в чудовищной войне. А другое дело – это ощущение индивидуальной вины за то, что ты как-то участвовал в убийстве людей. У тебя субъективно может быть чувство, что даже война была и справедливой в какой-то смысле, и неизбежной, и необходимой, что ты воевал за правое дело, но все равно ты помнишь, что ты участвовал в убийстве. Вот у Окуджавы есть песня, знаменитая, многократно певшаяся, про Леньку Королева, о гибели прекрасного молодого человека, ушедшего на войну, он ушел защищать свою страну и погиб. И эта трагедия, некому оплакать его жизнь, и героика, и трагизм, и печаль, и вот все вот этот комплекс, и этот комплекс чувств после войны, выраженный человеком, который сам побывал на фронте, был необыкновенно популярен, потому что в нем не было ни такой фальшивой ноты. Она была очень искренняя, но она говорила о неизбежности и о подвиге, при том и одновременно о гибели и о трагедии. Вот. Но перед, уже совсем перед смертью он пишет послесловие, где Ленька живет в раю, вместе с убитым им немцем, и немец, подстреленный Ленькой в раю, прибывает, и Ленька, застреленный немцем, в соседстве живет. И вот оба они живут и разговаривают, и общаются на райском языке в раю. И стихотворение это кончается обращением к собственному опыту. Вот что было, то было. И я по окопам полазал, и всласть пострелял по живым все одно к одному. Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал? А справиться негде, и надо решать самому. И это опыт собственной войны, который, безусловно, и во время войны, да и, вероятно, и в эти годы, когда он это писал, ощущалось им как справедливое, правильное и правильное. Но, с другой стороны, это не отменяет чувство, что ты сам мог быть причастен к гибели живых людей, захватчиков, убийц, пришедших на твою землю с дурными целями, но все равно ты стрелял, пострелял по живым. И это... Куджава не был артиллеристом. Но это тоже уже война новой технологии, когда ты сам уже не знаешь толком, даже убил ли кого. Тебе даже не видно того человека, в которого ты стреляешь на вот таком расстоянии. И это опыт ощущения уже такой вины на громадной исторической дистанции. Литература с этим тоже говорит, обсуждает это очень много и активно.
Если говорить не про тему личного участия, а про тему осмысления того, как страна и нация дошла, ну, например, та же самая Германия, да, дошла до такой ситуации, что началась эта огромная ужасная война. Или, я не знаю, американская литература, осмысляющая Вьетнам. Или советская литература, осмысляющая Афганистан. А кого мы можем тут вспомнить из ярких писателей, поэтов?
Ну, в немецкой литературе, конечно, я уже назвал Галя, который был здесь основополагающим автором, и его часто к его собственному ужасному раздражению он злился, называли совестью Германии именно по этому поводу. Был Гюнтер Грасс, тоже писавший о своем и о своем опыте, я оставил вот эти антифашистские романы, его последние, но применительно к афганской войне можно вспомнить книги Светланы Алексеевич. Вообще она один из ведущих авторов, писавших и об опыте Второй мировой войны, и об опыте Афганской войны. Она много об этом говорила. Об опыте Вьетнамской войны писала много американских писателей. Здесь, кстати говоря, интересно, как рефлексия над всем этим опытом и прямо по ходу его, скажем, Ванегута, который писал, главная его книга написана о Второй мировой войне, «Бойня номер 5». Но, конечно, опыт и ощущения Вьетнамской войны в его, так сказать, в его очень последовательно-пацифистских взглядах и отношении к миру, они очень сказывались. Мне посчастливилось присутствовать на его лекции, удивительной, как-то. И он рассказывал о собственном военном опыте. Он был ограниченным, поскольку он сразу же после высадки десанта в Нормандии попал в немецкий плен. Он находился в Дрездене в качестве пленного американского солдата во время бомбардировки Дрездена союзными армиями, совершенно бессмысленный с военной точки зрения, но полностью стерший город в руины, превративший, значит, уникальный исторический город в развалины. Вот, об этом он пишет. И он рассказывал в лекции, как, освободившись из плена, он вернулся в Америку после войны, как нетрудно понять из-за имени, фамилии, его немецкое происхождение очевидно. И он вернулся, его немецко-американская семья устроила праздник по случаю возвращения с войны. И к нему подошел дядюшка, которого как-то звали Фриц Бренненбреннер, что-то такое в этом роде. И, похлопав его по плечу, сказал: ну, наконец-то ты стал настоящим мужчиной теперь. Имея в виду, что военный опыт – это то, что делает мальчиком мужем и так далее, то, что нужно человеку. Но он сказал, что никогда в жизни ничего более омерзительного и ненавистного ему, чем эта идея, что война человеку нужна. Вот в лекции ему фактически сказал, он сказал, «Then I nearly killed my first German». Черт подери, я чуть не убил своего первого немца, сказал он. Я думаю, что с самого начала опыт Вьетнамской войны, да, корейской, какой-то другой, он сыграл свою роль вот в этом его очень последовательном пацифизме. Хемингуэй с опытом его Первой мировой войны тоже был пацифистом, но Ванегут его критиковал, сильно раздражался и писал очень злобно про него за поэтизацию охоты. То есть пацифизм Ванегута шел гораздо дальше, чем пацифизм Хемингуэя, у которого было, может быть, немножко двойственное отношение. Он все-таки, скажем, испанскую войну со стороны республиканцев отчасти романтизировал, хотя и в «Каком звонит колокол» пацифистские его ноты его тоже очень сильные. «Фиеста», конечно, полностью пацифистское произведение.
Давайте как раз поговорим про Первую мировую, про осмысление ее в Европе и Америке, потому что, я так понимаю, в России она, эта война, жестокая, гигантская и разрушившая пол Европы, она не очень, скажем так, популярна в литературе, потому что она переросла потом в гражданскую и, скажем так, у нас одна война перешла в другую.
Да. Первая мировая война, она, конечно, очень отличается от Второй, потому что во Второй мировой войне все-таки было чувство у многих, отчетливой и после войны сохранившейся распределенности как бы добра и зла. Что с одной стороны было абсолютное зло, а с другой стороны была попытка успешная его локализовать, уничтожить, истребить, свести с лица земли и так далее. При всей чудовищности сталинского режима ей было представление, что здесь эта война была справедливой и оправданной. Первая мировая война очень быстро стала ощущаться всеми как бессмысленная бойня, развязанная вообще непонятно в чьих интересах. Просто из-за катастрофической некомпетентности всех европейских правительств никто из лидеров тогдашней Европы совершенно не понимал, какие силы будут выпущены, что может произойти, какого масштаба катастрофа может разразиться. Это для всех было неожиданностью, абсолютно для всех. И те, кто пережил это, конечно, вызвал тотальный ужас. И Ремарк, и Хемингуэй говорили о потерянном поколении. Это гигантский опыт людей, вот столкнувшихся с этой вырвавшейся наружу машиной уничтожения, когда люди погибают, значит, неясно по какой причине. Вот. А для России, да, для России был другой опыт, потому что прямо отсюда начинается гражданская война, ставшая результатом именно этой. И гигантское накопленное ожесточение во время Первой мировой войны, структуры военного времени и так далее, они были перенесены потом и в гражданскую войну, и в послевоенное управление. И в России действительно ужас гражданской войны и потом поэтизации большевистского эксперимента, массовой эмиграции, вообще катастрофы 20-30-х годов, они в значительной степени вытеснили Первую мировую войну, они к ней обращались мало. Есть упоминания о ней в литературе, о ней пишет Алексей Толстой, о ней пишет Солженицын в «Красном колесе». Я небольшой поклонник «Красного колеса», но там история Самсоновского разгрома написана очень сильно. И есть и другие произведения, не то что и поэзия быстрее реагирует, чем проза и романистика. Стихов в 14-15 году написано много, начинающиеся с ультрапатриотических. Очень многие потом люди, стеснявшиеся этого, писали очень ультрапатриотические стихи. Агрессивные антинемецкие настроения, объединение вокруг флага, поддержка императора, поддержка войны, они становятся совершенно основополагающими в осенью 14 года, хотя быстро сменяются совершенно другой парадигмой. В течение года практически уже реальный опыт этой чудовищной войны, которую никто себе не представлял, и которая идет совсем не так, как это планировалось, это он приводит к многих людей, занимающихся культурой, к такому литературе, искусству, к переосмыслению этого опыта. Но, в принципе, да, действительно, последующие события, опыт Первой мировой войны вытеснили.
Хорошо, давайте тогда про первый план, про ту войну, которая вышла на первый план, про гражданскую. Кого можно отметить, кого можно вспомнить и стоит почитать?
Ну, вы знаете, о гражданской войне написано море. Большую часть составляет, естественно, литература победителей. И это очень характерно. Победившие пишут и создают свою версию истории. Разная степень трагизма, разная степень осознания ужаса братоубийственной войны, она есть. Но, в общем, вот гордость победы, я говорил о гордости, она очень значительна. Есть и в той или иной мере литература побежденных. Она, понимаете, гражданская война же не кончилась в 20-м году победой одной из сторон. Военная победа была достигнута, вот, безусловно. Но культурный этот барьер оставался, и русские писатели, я бы сказал, до начала, до 41-го года, оставались разделенными на красных и белых, по-разному воспринимая этот опыт. И значительная часть белых писателей попадает в эмиграцию. И там своя, так сказать, история, свое осмысление гражданской войны, природа ее поражения, но кто-то и остается. И, безусловно, белым был Булгаков. И оставался до конца своей жизни. И он пишет «Белую гвардию». И это очень важная книга о гражданской войне. Потом он переделывает ее в «Дни Турбиных», очень сильно отцензурированных по советским условиям. Но все равно вызывающих демонстрации. На улице выходят демонстрации с протестом против этого спектакля. Его, как известно, снимают из репертуара, но потом возвращают туда, потому что спектакль нравился Сталину. Он, как известно, ходил на него, он его посещал и так далее. И у Булгакова со Сталином с самого начала устанавливаются такие странные отношения немножко, воплотившиеся в «Мастере и Маргарите». Но чувство, да, вот ненависти к победителям гражданской войны для Булгакова остается неизменным, и он под этим ключом это осмысляет. Я думаю, что в значительной степени белый ключ, а может и не в значительной, ну, в стопроцентной степени был. Остался Ахматова из неуехавших писателей. Вот, да, там, я не знаю, такие великие писатели, как Платонов или Зощенко, они были красными, и у них было свое отношение к литературе, к опыту войны. Зощенко был боевым офицером во время Первой мировой войны, он, кстати, не вспоминает. Перед заходом солнца, и он показывает, как одна война перерастает в другую. И судьба их была ужасной, их травили и уничтожали, но обоих лагеря миновали, но они подвергались травле, уничтожению и выдавливанию, и в какой-то степени субъективно, вероятно, это даже было для них страшней, чем, условно говоря, для Булгакова, или там Ахматовой, потому что те хоть понимали, что они их терроризируют их враги, которые они ненавидят, что они оказались в плену у врагов. Так что эта баррикада по отношению к опыту гражданской войны, это разделение, оно 20 лет было актуальным для русской культуры. Начало Второй мировой войны, 41-й год, да уже есть, собственно говоря, и раньше, оно снимает эту проблему. Дальше это, она перестает быть релевантной. Но многие иммигранты возвращаются, как вы знаете, в Россию вот после войны, потому что им тоже кажется, что эта проблематика уже снята.
И, конечно, нужно поговорить про Великую Отечественную войну, то есть про Вторую мировую, но в нашем случае, наверное, все равно это будет больше разговор про Великую Отечественную войну 41-45 годов. Тут, я так понимаю, все было в большей степени однозначно.
Да, конечно, для писателей, вернувшихся с фронта, советских писателей и так далее, конечно, в особенности поначалу это было невозможно, но здесь был другой, я думаю, барьер. И тоже очень значимый. Те, кто все-таки готов был и хотел, и считал важным писать о трагедии, об ужасе, о поражениях тоже, о драматичности, и тех, кто хотел просто вот, ну, превратить это в выставку непрерывного героизма, триумфа такого вот и так далее. И значительная часть, ведь колоссальная часть военной литературы, она запрещалась. Потом вот теперь в 50-е годы возникает так называемая лейтенантская литература, люди вспоминают о чем-то, они говорят, вокруг этого идет борьба, надо или и не надо, возникают монументальные военные эпопеи совершенно другого, так сказать, плана, в противопоставлении окопной правды. И человек, Виктор Некрасов преследует за книгу «В окопах Сталинграда». То есть здесь, конечно, грань проходила не между отношением разным к войне, как может, после гражданской войны, а между тем, о каких сторонах и о каких аспектах войны те или иные авторы считали возможным говорить. О человеческом опыте, о страданиях, об ужасах. Ведь можно об этом говорить. Ничего равного по силе роману «Проклятые убитые» не написано о войне, на мой взгляд, на русском языке. Вот. И я думаю, что такой роман мог написать только фронтовик, причем настолько израненный, каким был Астафьев. Вот. Но это в конечном счете расчет с иллюзиями, с героизацией, с культом победы и с тому подобными вещами на собственном вот этом вот страшном опыте уничтоженного истребленного поколения. Знаете, как Солженицын считал своим нравственным долгом говорить от лица тех, кто погиб в ГУЛАГе, он чувствовал себя выжившим эшелоном в какой-то степени, хотя они по-разному считали нужным и правильным об этом говорить, выжившим и обязанным говорить от лица убитых и замученных. Так в значительной степени, хотя литература о войне была огромна, но я думаю, что для Астафьева было очень важно чувствовать себя голосом убитых. Он говорил от лица тех, кто не вернулся.
То есть Великая Отечественная стала мифом в какой-то момент? Или ее пытались сделать мифом, в том числе с помощью литературы? Вот давайте попробуем проговорить, как вообще мифы о войне возникают.
Здесь есть разные стороны. Одна сторона есть абсолютно архаические, мы о них начали действительно с разговора, представления о войне и победе как акте высшей героики. Это им тысячи лет, буквально тысячи лет. И поэтому они всегда есть в культуре, они живут и они находят отклик. Второй здесь усиливающая сторона для русской культуры очень важное, что победа тем важней, тем, чем большими жертвами она отдалась, чем сильнее угрожало поражение. Но мы все равно победили. Миф, опирающийся, во-первых, на гигантский, мощнейший и живущий в культуре пласт общеархаической мифологии, а с другой стороны на национальную вот эту мифологию принесения себя в жертву ради победы и тому, значит, подумал. Так что для этой мифологии были очень устойчивые и серьезные основания. И очень тесно связанные с тем, что действительно жертвы, принесенные не только страной в целом, но и каждой отдельной семьей в отдельности, были так чудовищны, что они требовали какого-то оправдания. Поэтому культ победы давал тебе ощущение, что ты там своих близких потерял не зря, что те лишения и страдания были не напрасными, что это все оправдано вот такой великой победой и так далее. Но, понимаете, тут мы пережили действительно несколько периодов. Первые 10 лет послевоенных этот опыт вообще почти замалчивался, как известно. Он начался после войны, потом мы начали аккуратно сворачивать. Чуть-чуть только упоминалось. Потом он вернулся, но были действительно разные нарративы. Нарратив, который официально осуждался как окопная правда, был героический нарратив и нарратив индивидуальных людей и так далее. А потом, с 65-го года, когда война становится центральным опытом национальным и главной частью позднесоветской идентичности, то возникает вот этот вот нарратив героического величия, монументальности этих бесконечных многосерийных фильмов. Сочетать с вот этим элегическим вздохом, с песней о журавлях, вот со всеми этими, значит, вещами и так далее, и это становится господствующим нарративом. Но дальше происходит такой более сложный процесс по мере того, как поколение людей, которые войну пережили, уходит из жизни, совсем их не остается. И практически уже считанные люди остались. Культурно они перестают быть значимым поколением, это уже, если они есть, то это очень старые люди, то трагически постепенно и сознательно вытесняются из этого, этой смеси, даже в той мере, в которой его разрешала и допускала официальная советская пропаганда 70-х годов. Постепенно это отходило на второй план, оставался в чистом виде культ военного триумфа, который, собственно говоря, заменил религию коммунизма, себя дискредитировавшую, выпавшую, и в значительной степени и христианство, там, православие было принято на вооружение, религия – победы.
Великая Отечественная – это, конечно, главная война в русской культуре, в русской литературе тоже. Давайте мы вспомним какие-нибудь не очень популярные войны, вроде русско-польской или советско-финской, или тот же самый Афган.
Есть великие войны в официальном государственном нарративе. Я бы сказал, что их в основном... Ну, мы не будем говорить про Куликовскую битву сейчас, возвращаться к ней, хотя это тоже интересно про нее подумать. Бог с ней. Но в таком более позднем нарративе их четыре. Это война против поляков в начале 17 века, потом шведская война и победа под Полтавой. И дальше две главные войны. Это 1812 год. И это Великая Отечественная война. Но, собственно говоря, сама формула Великая Отечественная война, она указывает на преемственность по отношению к событиям 12-го года. И это такой монументальный базовый нарратив. Кстати, любопытно, конечно, что в частности... Установление этого преемственности позволяло оправдать страшные поражения 1941 года, начало войны и неподготовленность в результате Советского Союза к войне, очень подведя и установив параллель с продуманным, очень тщательным за 5 лет генеральным штабом, продуманным планом отступления в случае нападения Наполеона. Это как бы сравнение с 12-м годом легитимировало отступление 41-го. Сначала враг нападает, мы терпим тяжелые поражения, но потом дело кончается триумфом. А есть другая констелляция войн, которые должны были свидетельствовать, они были проигранными, они должны были свидетельствовать о тяжелом неблагополучии в стране и приводить к социальному взрыву, революции, потрясениям, реформам и так далее. Здесь свой ряд, это Крымская война, 54-го, 53-го, 55-го, 56-го годов 19 века. Это русско-японская война 4-5 года, за которой следует революция, за Крымской войной следует, как известно, великие реформы. И это Афганистан, афганская война, за которой следует распад СССР. И они укладываются тоже в определенный нарратив, и я бы не сказал, что их мало вспоминают. Их вспоминают, конечно, меньше, чем главные, так сказать, основные базовые войны, но они достаточно ясно вписаны в нарратив. Государство заходит в тупик, развязывает войну, терпит поражение, и что-то происходит. Так сказать, в середине 19 века Александру II удалось провести реформы и удержать страну от распада, а Николаю II и позднесоветским руководителям это не удалось, и страна погибла в результате революции, но война, проявив то, что государственный механизм не работает, показало его, так сказать, необходимость. Здесь на эти три войны объединены довольно ясным нарративом. С финской войной ситуация другая. Она действительно никаким внятным нарративом не описывается. Нет логики ее нарративизации, и именно поэтому она замалчивается. значительной степени о ней мы мало знаем, о ней говорится. Так же, как, скажем, в русской историографии и литературе ничего практически мы не прочитаем про поход на Берлин Красной Армии в 20-м году, окончившийся так называемым чудом на Висле, страшным разгромом Красной Армии, который, собственно, привело к возникновению независимой Польши. О нем ничего не говорят. Причем любопытным образом я говорил о разделе русской литературы на красных и белых, но не говорят ни те, ни другие. Потому что для красной стороны это неудача мировой революции и страшное поражение. А для белых это тоже поражение, потому что русская армия, какой бы она ни была советской или какой-то, она все-таки оказалась разбита поляками. Белому движению не удалось победить, а полякам удалось. Поэтому для польского национального нарратива эта война, конечно, очень значима, они пишут много. А в русском его вот весь этот знаменитый поход, который должен был кончиться коммунистической революцией в Берлине и социалистической Германии, об этом просто не полагается вспоминать. И да, действительно, некоторые войны вот таким образом они выпадают из истории, главным образом потому, что их не удается вписать ни в какой ясный идеологический нарратив.
Как вы думаете, нас ждет новая волна военной литературы?
Да. Думаю, что да.